На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Ереване и Баку, 21.00 в Сухуми и Цхинвале, 8 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе прошло 25 лет с начала грузино-абхазской войны. Зачем Нино Бурджанадзе собралась в Абхазию и Южную Осетию, и кто ее там ждет? Растут ли в Армении прозападные настроения? Обсуждаем с директором Института Кавказа Александром Искандаряном. Грузия в новой холодной войне. Не придется ли корректировать внешнеполитический курс страны? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей из пражской студии прочтет Нана Плиева.
В Шадлотсвилле автомобиль врезался в участников акции протеста. В Афганистане убит командир Исламского государства. Спецпрокурор США Мюллер намерен опросить чиновников Белого дома. В американском городе Шарлоттсвиль одна женщина погибла, около двух десятков получили ранения, когда легковой автомобиль врезался в толпу участников акции протеста против ультраправых. Инцидент произошел в субботу. Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который предположительно сидел за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Ранее в субботу группа белых националистов собралась в университете Вирджинии в Шарлоттсвилле в рамках подготовки к акции «Объединим правых». Губернатор штата Вирджиния призвал зачинщиков столкновений разойтись по домам.
Вот что я хочу сказать всем националистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлоттсвиль. То, что я хочу сказать, это коротко и просто. Убирайтесь домой. Вы нам здесь не нужны. Стыдоба. Вам кажется, что вы патриоты? Никакие вы не патриоты. Мы сильнее вас. А для вас здесь нет места. В Америке для вас нет места.
В пятницу вечером группа демонстрантов прошла через университетский городок в Шарлоттсвилле с факелами. Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. В городе объявлено чрезвычайное положение. Расследование инцидента ведет ФБР. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вспышка насилия в Шарлоттсвилле соответствует определению терроризма. Он сказал в интервью ABC This Week, что когда совершается нападение, чтобы вызвать страх, это называется терроризмом. Помощник американского президента назвал случившееся преступным актом против соотечественников. Президент Дональд Трамп не осудил сторонников идей превосходства белой расы и неонацистов в своих публичных комментариях в субботу сразу после беспорядков. Трамп обвинил много сторон в столкновениях между протестующими и белыми экстремистами.
Мы категорически осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия самых разных сторон. Сейчас крайне важно быстро вернуть власть закона и защитить жизни наших граждан.
Высказывания Трампа вызвали критику со стороны республиканцев и демократов, которые считают, что он должен осуждать группы, сеющие ненависть, и назвать вещи своими именами. После столкновений в противников митингующих националистов на большой скорости въехал автомобиль. Погибла одна женщина, около двух десятков ранены. Американская авиация нанесла удар по базе джихадистов провинции Кунар на востоке Афганистана. Агентство Рейтер сообщило в воскресенье, что убиты несколько высокопоставленных командиров. В результате авиаудара погиб Абдул Рахман, представитель Исламского государства в Кунаре. Американский генерал Джон Николсон заявил в Кабуле, что убийство Рахмана стало еще одним ударом по силам Исламского государства. При авиарейде убиты еще трое командиров джихадистских формирований. Генерал Николсон пообещал добиться победы над противником в Афганистане до конца 2017 года. Специальный прокурор США Роберт Мюллер выразил желание встретиться с действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками из Белого дома. Мюллер возглавляет расследование предполагаемого российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Мюллер ведет переговоры с Белым домом о нескольких возможных интервью. Среди возможных кандидатов для таких интервью – бывший глава аппарата администрации президента Райнс Прибус. Специальный прокурор намерен исследовать причины, по которым президент Дональд Трамп решил уволить бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Представитель представители спецпрокурора и Белого дома эту информацию пока не прокомментировали. Несколько дней назад появились сообщения о том, что в июле проведен обыск в доме Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа. Парламент Ирана сегодня одобрил выделение дополнительно более 500 миллионов долларов на дальнейшее развитие своей ракетной программы и финансирование элитного корпуса стражи исламской революции. Об этом сообщил председатель Меджлиса Лари Джани. Министерство финансов США ранее расширило финансовые санкции в отношении 6 иранских компаний, которые, по сведениям Вашингтона, поддерживают ракетную программу. Эти меры стали ответом на проведенное в Иране 27 июля испытание ракеты-носителя для вывода спутников в космос. Ракета типа «Симорг» может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюции Совета безопасности ООН. До 200 участников одесского ЛГБТ-парада прошли половину запланированного маршрута. Дальше протестовали их противники, и полиция решила остановить шествие во избежание столкновения. В полиции Одессы заявили, что марш прошел без нарушения общественного порядка. При этом ЛГБТ-активистов охраняли несколько десятков военнослужащих Нацгвардии. А маршрут самой акции был изменен из-за протеста сторонников так называемых традиционных ценностей. После того, как полицейские остановили шествие, его участники устроили сидячую забастовку. Всего по данным агентства «Интерфакс Украина», в акции ЛГБТ-сообщества участвовали около 200 человек. После завершения шествия полицейские на автобусах вывезли активистов из центра города. В прошлом году во время марша равенства в Одессе произошли столкновения, были задержаны 20 человек. Международный прокурор Карла Дель Понте заявила, что у расследования преступлений в Сирии достаточно доказательств, чтобы обвинить президента Башара Асада. Карла Дель Понте стала известной своими расследованиями военных преступлений в Руанде и в бывшей Югославии. На прошлой неделе она заявила, что выходит из состава комиссии ООН по Сирии в знак протеста. Она недовольна тем, что Совет Безопасности ООН не создает специальный трибунал по Сирии, который может привлечь к суду виновных в военных преступлениях.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Завтра исполняется ровно четверть века с начала грузино-абхазского вооруженного конфликта. Начавшийся с введения войск Госсовета Грузии в Абхазию, он вышел за ее пределы, в частности, вовлекая участников из разных республик Северного Кавказа, в частности, из Чечни. Продолжит тему председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
25 лет назад, 14 августа 1992 года, грузинские войска стремительным броском вошли в Абхазию. Начался один из самых разрушительных и кровопролитных вооруженных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Абхазские силы поначалу отброшены и сумели организовать оборону. Практически сразу им начала поступать помощь. Открыто помогала Конфедерация народов Кавказа. Негласно же действовали российские силовые структуры и спецслужбы. Помощь, впрочем, куда меньше, поступала и в Грузию. Там, например, воевали немногочисленные добровольцы из числа украинских националистов. Боевые действия продолжались до октября следующего 1993 года и закончились сокрушительным поражением грузинской стороны. Сотни тысяч грузин, жители Абхазии, стали беженцами. Для разделения сторон в зону конфликта были введены коллективные миротворческие силы. По сути же, легализованы российские войска, которые, впрочем, и ранее там находились. В таком замороженном состоянии конфликт находился до августа 2008 года. На постсоветском пространстве не любят переосмысливать свою историю. А стоило бы. Говоря о войне в Абхазии, можно заходить с разных сторон. Но я начну с самого начала, с несколько неожиданной предыстории. Ранним утром 24 июня 1992 года около сотни вооруженных сторонников экс-президента Звиада Гамсахурдия захватили телерадиодепартамент Грузии и телебашню. С призывом поддержать законную власть и вернуть Звиада в Грузию выступил председатель штаба национального неповиновения Вальтер Шургая. В ответ в Западной Грузии звиадистами были захвачены заложники, в том числе зампред Госсовета Республики Кавсадзе. Премьер-министр Тенгиз Сигуа отверг всяческую возможность обмена Кавсадзе на Шургая. На поиски заложников была брошена Национальная гвардия. 11 августа 1992 года в Зугдиде проходили переговоры представителей власти и оппозиции о стабилизации остановки в Мегреле, и даже наметились какие-то соглашения. В это время на участников переговоров напали полусотни вооруженных людей, которые захватили в заложники и увезли в неизвестном направлении 12 человек. Среди них замминистра внутренних дел Гвинцадзе, его заместитель Ругава, помощник председателя Госсовета по вопросам национальной безопасности Савридзе, заместитель начальника управления уголовного розыска Чекулава и другие. Ночью по телевидению выступал президент Эдуард Шеварднадзе, который впервые использовал в адрес вооруженных сторонников экс-президента слова «враги народа». «Мы не ответим злом на зло, и если необходимо будет использовать силу, на этот раз уже не отступим. Я взял на себя ответственность перед народом и обещал ему, что доведу до конца начатое дело с тем, чтобы Грузия стала подлинно демократической страной». На заседании Госсовета Грузии было сообщено, что после переговоров удалось добиться освобождения двоих похищенных, которые рассказали, что заложников держат на территории Абхазии. 12 августа появились сообщения, что Кавсадзе пытаются вывести в Грозный, где тогда находился лидер мятежников Звяд Гамсахурдзе. И в тот же день, 12 августа, Шеварднадзе заявил, что власти приступают к тотальной военной операции по освобождению заложников и установлению мира и спокойствия во всей Грузии. Министерство внутренних дел объявило посетителям ультиматум освободить заложников до 9 утра 13 августа. В противном случае будут развернуты военные операции в предполагаемом районе размещения звиадистских формирований, причастных к посещению министра внутренних дел. Впервые власти использовали слово «террористы», а саму широкомасштабную операцию назвали «направленной на физическое уничтожение террористов». Ночью с похитителями встретился его министр внутренних дел Абхазии. По его словам, жизни министра внутренних дел Грузии и других заложников ничего не угрожало, а похитители намеревались требовать освобождения всех политзаключенных Грузии. Между тем, в западные районы Грузии вводилась 3000-ная армейская группировка, начиналась контртеррористическая операция. А МИД Грузии направил ноту внешнеполитическому ведомству России. Смысл ее сводился к тому, что центр всех событий находится в России, в Грозном, и грузинские власти рассчитывают на действия России в рамках недавно достигнутых договоренностей. А в ночь на 14 августа грузинские вооруженные силы вошли на территорию Абхазии. Вроде бы собирались только освобождать заложников в Гальском районе, но двинулись дальше, сходу продвинувшись в Сухуми. Завязались бои, появились первые убитые и раненые. В Абхазии была объявлена всеобщая мобилизация мужского взрослого населения от 18 до 40 лет. В общем, это была примерно такая же контртеррористическая операция, как и Вторая Чеченская война. И такая же борьба с незаконными бандформированиями, как Первая Чеченская. Вот в то время произнесенные слова замначальника управления уголовного розыска Тбилиси Бадзадзе. «Мы не идем грузин на грузина. У преступника нет национальности. Будь он грузин, будь он армянин, русский, преступник всегда преступник. И мы боремся против преступности. Это наш долг, долг каждого сотрудника милиции». Такие слова многократно произносили российские силовики и пропагандисты и в Первую, и во Вторую Чеченскую войну. Получается, Путин, начиная свою контртеррористическую операцию, был эпигоном Шеварднадзе. К вечеру 14 августа заложники были освобождены, но никого уже это не заинтересовало. Похоже, целью тогда изначально была именно война. Война, в которой восстановление территориальной целостности Грузии была лишь одной из неназванных целей. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
К текущим событиям тема возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза, поднятая в конце июля некоторыми армянскими оппозиционерами, вновь активно обсуждается в прессе и социальных сетях. Подогрело эти разговоры и участие Армении в учениях НАТО «Достойный партнер» 2017, которые завершились вчера в Грузии. Рост прозападных настроений в Армении обсуждаем с армянским политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном.
Мой первый вопрос связан со всеми этими разговорами, которые сейчас звучат весьма громко, о том, что в Армении нарастают какие-то настроения такие, скорее, прозападные, и чуть ли не о выходе из Евразийского экономического союза. Насколько вообще серьезно говорить о росте таких настроений? Я не говорю о выходе из союза.
Ну, о таких настроениях говорить вполне можно. Это, на самом деле, вещь довольно понятная. Это называется постколониальный синдром. Прошло примерно четверть века, 25 лет, после распада Советского Союза. Подросло поколение, которое выросло уже в новой реальности, которое мыслит другими категориями. Это люди, для которых Советский Союз и все, что было в Советском Союзе, не является частью их персональной жизни, персональной истории, персональных представлений. И это люди, которые по-другому смотрят на мир. Это такая вещь довольно описанная, это было практически везде и практически всегда. Примерно одинаково, примерно спустя вот то поколение, которое после распада империи происходит. И возникают такие разговоры, что а почему вот так, а не вот так, а почему мы живем в такой реальности, а не в такой. Это люди, которые уже успели повидать мир или, по крайней мере, иметь представление об этом мире, которые уже живут не категориями перехода от Советского Союза к, ну, в данном случае, к Армении независимой, для которых независимая Армения – это то, в чем они выросли, то, что для них естественно. И такого рода настроение, такого рода представление есть. Это не самый широкий круг. Это то, что социологи называют социальный центр Еревана. Не географический, а социальный. То есть это люди, которые, ну, относительно с образованием, которые покачивали университеты, которые знают иностранные языки. Часть из них куда-то поехали, что-то увидели. Это студенчество, это молодежь. И такого рода настроения, они даже в Белоруссии, даже в центральноазиатских государствах, может быть, немножко по-другому, но...
Наверное, что-то есть все-таки в текущем моменте, какие-то причины, которые толкают к росту такие настроения. Давайте поговорим тогда о ситуации, которая сегодня сложилась вокруг Армении. Я имею в виду отношения России с Азербайджаном, военные поставки, отношения с Россией с Турцией, там тоже речь идет о поставке С-400. Это все работает вот на рост таких настроений?
Вы знаете, так принято говорить. Вот то, что вы спросили, это очень характерно для внутриармянских дискурсов и политических, и неполитических. Так говорят, ну, скажем так, почти все. Но экспертное мнение, ну, вот мое личное мнение, да, от этого отличается. Я не думаю, что есть какие-то специальные внешние причины для того, чтобы такие настроения росли. Мне кажется, что эти причины есть, но они совсем в другом коренятся, вот в этом самом постколониальном дискурсе. Россия поставляла вооружение Азербайджану всегда. Более того, на постсоветском пространстве, по большому счету, единственный сколько-нибудь серьезный поставщик вооружений – это Россия. Россия свои взаимоотношения с Азербайджаном и с Арменией выстраивала таким образом, что она работала на оба этих субъекта, так сказать, не теряя кого-то из него. И действительно, и Армения, и Азербайджан обладают для нее разными, но ценностями. И это тоже было все эти 25 лет. Те столкновения, которые происходят, и проблемы, которые происходят во взаимоотношениях Армении и Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном, опять-таки вот постепенный рост этого происходил, но, в общем, то, что происходит, ну, это происходит достаточно давно. Российские взаимоотношения с Турцией, они действительно воспринимаются в Армении довольно, я бы сказал, нервно, что очень понятно. Армения достаточно специфическим образом позиционировано географически, ну, в общем, опасается резких изменений вокруг себя. Но мы, опять-таки, проходили через взаимоотношения с Россией, с Турцией, которые были чрезвычайно благоприятными, чрезвычайно хорошими. Мы проходили через то, когда они портились вплоть до просто стрельбы в друг друга, да, сбивания самолетов и так далее. Сейчас очередное улучшение, то есть были разные периоды. Но в Армении к этому относились с опаской и подозрительностью, опять-таки, все время. Мне кажется, что все-таки феномен внутриполитический, он внутренний. И он в том, что зреет новое самосознание, зреют новые поколения. И это является причиной, а не какие-то внешние события, которые вот на слуху, которые, конечно же, описываются в газетах, которые обсуждаются в социальных сетях и так далее, и так далее. Просто новые люди пришли, новые поколения придут.
Вот это молодое поколение, о котором вы говорите, оно, пусть оно сосредоточено в Ереване, пусть это столичная молодежь, которая видела мир, видела там Запад, наверное. Мы можем говорить о том, что это поколение и толкает власти Армении к тому, чтобы заключать такие соглашения, как соглашение об ассоциации с Евросоюзом?
Я не думаю, что конкретно эти люди толкают элиты на те или другие соглашения. Комплементаризм – это, ну, практически фирменная метка, что ли. Это очень характерный для армянской политики формат. А Армения вообще с самого начала пыталась не соединять, не разделять, а соединять. не превращаться в поле битвы между Востоком и Западом, а пытаться сделать так, чтобы антирусское не означало бы обязательно прозападное, и прорусское не обозначалось бы обязательно как антизападное. То есть попытка выживать в той географической реальности, в которой ты существуешь, мы же существуем между Ираном и Россией, между Турцией и Азербайджаном, между Грузией и Европой. Вот в этой реальности попытка консенсусной политики, попытка делать так, чтобы поддерживать отношения в той области, в которой нужно, с Россией, в частности в безопасности и в энергетической сфере, и в то же время поддерживать взаимоотношения с Европой, в той области, в которой это нужно и можно поддерживать. Это в смысле реформ, это в смысле инвестиций, это в смысле тех, ну, менеджмента, тех новых механизмов, которые привносят в политическую культуру. Это взаимодействовать с Ираном в торговой сфере, да, то есть Иран с Ираном, Армения граничит, и через него пролегают многие дороги во внешний мир. И в то же время с Грузией. Это чрезвычайно сложно. Но это, повторюсь, фирменная марка армянской политики. И это делают элиты просто из прагматических соображений изначально. Практически с самого начала армянской независимости оно происходит так. И будет так происходить. Те люди, которые попадают в элиты, даже если они попадают в эти элиты, вот из этих самых новых поколений. Они из прозападных или провосточных, они превращаются в проармянских, они пытаются проводить ту политику, которую проводит Армения вот в этом позиционировании во внешнем мире. И это, ну, довольно нелегко. Это, я бы сказал, не устраивает по-настоящему никого. В России Армению считают слишком прозападной, в Европе ее считают слишком пророссийской. Но, по крайней мере, вот все эти самые 25 лет это работает. И, в общем, я думаю, что и будет продолжать работать. Потому что даже представители вот этого нового поколения, этой новой реальности, они когда приходят в практическую политику, если приходят, они начинают играть по тем правилам игры, которые есть.
Это был Александр Искандарян, директор Института Кавказа, Ереван. Армения продолжает свою комплементарную политику и надеется, что она и далее будет приносить свои плоды. А вот в Грузии, которая после прихода к власти грузинской мечты существенно смягчила риторику в отношении России, теперь думают о неминуемом изменении внешнеполитического курса. Наш постоянный комментатор, грузинский публицист Дмитрий Муниава, рассуждает об изменившейся геополитической повестке, которая заставляет Грузию более четко позиционировать себя в новой холодной войне. Текст Дмитрия Муниава озвучил я, Демис Паландов. После визита вице-президента США в грузинском экспертном сообществе заспорили о том, следует ли скорректировать внешнеполитический курс страны, будто бы застрявшей между новой холодной войной и старым горячим миром. В Тбилиси, как и во многих других столицах, следили за первыми шагами Дональда Трампа в Белом доме с озабоченностью, которая временами перерастала в легкую панику. Но действия новой администрации в регионе и заявления вице-президента Пенса, осудившего действия России и поддержавшего восстановление территориальной целостности Грузии, помогли местным политикам приободриться. Тем более, что его визит прошел на фоне впечатляющего марша американской бронетехники, проследовавшей на учения Noble Partner 2017 по главной магистрали Грузии. На одном из участков колонна прошла чуть ли не в нескольких сотнях метров от позиции российских военных в Цхинвальском регионе. Пьянящий ветер холодной войны 2.0 развевал флаги США и Грузии на бронетранспортерах, усиливая эйфорию одной части грузинского общества и настороженность другой. Военные метафоры считаются недостаточно полными для описания политики. Однако можно вспомнить начало Первой мировой на Западе, когда в пространстве от побережья Северного моря до мест основных сражений не действовал никто. Линия фронта образовалась там позже, когда противники, словно опомнившись, бросились в эту пустоту, пытаясь охватить фланги друг друга в ходе знаменитого бега к морю. В прологе «Новой холодной» Грузия будто бы очутилась в таком пространстве, ненадолго выпавшем из поля зрения противоборствующих сторон. Драматические события развивались в Украине, Сирии, где-то еще. Грузинское руководство получило время, самый ценный для страны ресурс, для того, чтобы стабилизировать внутриполитическую ситуацию, углубить отношения с Евросоюзом и заключить выгодные соглашения с Китаем, избегнув при этом масштабных атак Кремля. Но все новые признаки указывают на то, что пауза подходит к концу, и степень вовлеченности Грузии во Вторую холодную войну вскоре возрастет. Михаил Саакашвили, особенно до войны 2008 года, полагал, что Грузия должна самостоятельно создавать импульсы, которые сделают ее проблемы приоритетными для западных партнеров. Правительство Иванишвили ведет себя не в пример осторожнее. Сегодня многие спорят о том, не является ли эта осторожность избыточной и не выпадет ли из-за нее грузинский вопрос из повестки дня США и Евросоюза. Несмотря на разногласия по тактическим вопросам, стратегия не меняется. Грузинское руководство по-прежнему ставит на поражение России в противостоянии с Западом. Москва в свое время взяла курс на демонтаж грузинского государства, и было бы странно, если бы Тбилиси не ответил взаимностью. Тут все просто – око за око и ничего личного. Большинство грузинских политиков и экспертов склоняется к выводу, что в течение максимум двух десятилетий из-за санкций, ухудшения экономической ситуации, конфликтов внутри страны и за ее пределами, Россия столкнется, если не с катастрофой масштаба 1918 и 1991 годов, то с чем-то вроде поражения в Крымской или Японской войне, и будет вынуждена, в том числе, вывести войска из Абхазии и Цхинвальского региона. В Грузии часто размышляют о том, как можно содействовать достижению подобного результата, избегнув неприемлемых потерь. Пятилетнее затишье после смены власти в Тбилиси не было просто паузой. Именно в этот период мнение о том, что решить актуальные проблемы для Грузии на основе компромисса с Кремлем нельзя, широко распространилось в массах. Правящая элита считает так давным-давно, но избегает однозначных формулировок, раздражающих общество, прежде всего беженцев. Если бы фундаментом для урегулирования в Абхазии каким-то чудом стало соглашение от 3 сентября 1992 года, или, похоже, промежуточный документ, это, вероятно, очень быстро привело бы Грузинскую республику к полной зависимости от российских кредитов и миротворческих операций, к отказу от сближения с Западом, модернизационных реформ и культурно-цивилизационных приоритетов, несовместимых с установками русского мира. Грузия не станет платить такую цену, даже если Кремль убедит ее, что способен, на самом деле не способен, повернуть время вспять. История неоднократно доказывала, хотя бы на примере Порт-Артура и Маньчжурии, что попытка вцепиться в территорию, вопреки легко просчитываемым фатальным последствиям, зачастую приводит к полному краху. Официальный Тбилиси может предложить разве что финляндизацию лайт в обмен на вывод войск и мирную реинтеграцию, обеспеченную гарантиями Запада, что совершенно неприемлемо для Кремля. Трагическая несовместимость позиций была очевидна с самого начала, но часть населения Грузии, отвергая шумную, бесплодную и крайне опасную политику Саакашвили, полагала, что с русскими все же можно договориться. Грузинская мечта успешно использовала соответствующие лозунги в кампании 2012-го. Но когда выяснилось, что о компромиссе нет и речи, а переговоры на высшем уровне попросту не имеют смысла, настроения начали меняться. Правительство ощутило давление граждан, считающих, что недостаточно сидеть на берегу реки и ждать, когда по ней проплывет труп врага. Оно не ищет осложнений, но опасается обвинений в недостаточном принципиальности по отношению к России как внутри страны, так и за ее пределами. Ему, вероятно, придется не только ужесточить риторику, но и подтвердить свою решимость с помощью ряда, по большей части, символических шагов. В очередную девятую годовщину августовской войны в Грузии впервые говорят о настоящем и будущем чаще, чем о прошлом. Помимо объективных психологических причин, это может быть обусловлено предчувствием скорых перемен на постсоветском пространстве, вызванных частичной изоляцией и ослаблением России. Вместе с тем, новое, возмужавшее после войны, европеизированное и весьма амбициозное поколение предпочитает мечтать о своих победах, а не вспоминать о поражениях отцов. Правительство, вероятно, получит достаточно широкую поддержку, если подчинит внешнюю политику логике Второй холодной войны, но не очень хорошо понимая ее правила, оглядываясь на западных партнеров и не желая импровизировать, вряд ли совершенно совершит что-то неожиданное и радикальное. Если от особо брутальных акций воздержится и Кремль, то ухудшение грузино-российских отношений, по всей видимости, будет постепенным, похожим на медленное повышение температуры воды в котле, в котором варится пресловутая лягушка. Однако это вряд ли сделает очередной и, скорее всего, неизбежный кризис менее острым. Это было мнение публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Баку и Ереване 21.30, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Сванете загорелся лес на границе с альпийской зоной. Огонь распространился на территории близ леса Бангуриани, сообщает телекомпания «Руставедва». Глава администрации места заявил журналистам, что огонь возник в том месте, где заканчивается альпийская зона и начинается лес. По его словам, пожар, вероятно, возник накануне поздно ночью, а сегодня распространился из-за жаркой погоды. Сейчас огонь покрывает территорию в 500 квадратных метров. На место к полудню прибыла бригада спасателей пожарных. К тушению лесного пожара подключена пограничная полиция. Также планируется мобилизовать местное население. Хосровский лес – один из важнейших природных заповедников Армении. Загоревшиеся накануне спасают всеми имеющимися силами, сообщили сегодня в МЧС республики. По данным спасателей, пожар распространился на многие сотни гектаров заповедных земель. Заповедник сейчас тушат 83 спасателя, 122 военных, 60 полицейских, 50 лесников и неизвестное число работников местного рыбозавода и добровольцев из Уцадзора. Ситуацию на месте контролирует лично глава МЧС Давид Танаян. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Кахакаладзе выступает за возвращение обязательного техосмотра автомобилей. Автомобильный техосмотр был отменен в 2004 году в период президентства Михаила Саакашвили. Это была мера, направленная на борьбу с коррупцией. Несколько лет назад правительство приняло решение вернуть обязательное техническое тестирование автотранспортных средств всех категорий. После отсрочки в 2015 году было заявлено, что техосмотр будет задействован в Грузии с 1 января 2018 года. Говоря об экологии в столице, Каладзе отметил, что для улучшения ситуации с экологией следует в первую очередь развивать общественный транспорт, сообщает агентство «Новости Грузия». Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретились с участниками летнего этнолагеря, организованного в рамках международного проекта «Аланский след». Встреча состоялась в доме музея Костахи Тагурова в селении Нар. В рамках проекта около 34 осетин, проживающих в Турции, Франции, Казахстане, Таджикистане, Венгрии, Латвии и других странах, посетили историческую родину, где их ждет разнообразная культурно-просветительская программа. Грозненские, Гудермесские, Надтеречные, Наурские, Шелковской районы Чечни оказались в режиме чрезвычайной ситуации в связи с сезонным нашествием саранчи. О введении режима чрезвычайной ситуации накануне сообщил директор департамента растениеводства и механизации республиканского Минсельхоза Магомед Сельмурзаев. На ликвидацию нашествия саранчи из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей. Сельмурзаев отметил, что большая часть саранчи прилетает в Чечню из соседнего Дагестана, первым попавшего под удар насекомых. По подсчетам аграриев, на начало августа саранча съела в Дагестане урожай на площади в 114 тысяч гектаров.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Нино Бурджанадзе намерена посетить Абхазию и Южную Осетию, встретиться с лидерами этих самопровозглашенных республик и населением. Об этом, по сообщению «Спутника Грузия», заявил политический секретарь ее партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Гигла Барамидзе. Мой коллега Вадим Дубнов пригласил Нино Бурджанадзе в рубрику «Гость недели», чтобы она сама рассказала о своих планах.
Вы намерены посетить Абхазию и Южную Осетию. Почему сейчас, спустя 9 лет после войны и больше 20 лет после фактической потери контроля? И что вы хотите обсуждать и с кем?
Вы знаете, я этого говорила не сейчас. Это просто сейчас дополнительно просочилась такая информация. Я очень давно говорю о необходимости, но не только с моей стороны, но в первую очередь со стороны руководителей Грузии развивать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией. к сожалению, ни одно руководство не решилось это сделать, а без прямого диалога, без восстановления доверия между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами невозможно будет вообще говорить об урегулировании этого вопроса. Я очень давно считаю это абсолютно необходимым. Я даже в свое время изучала абхазский язык для того, чтобы на их собственном языке более или менее пообщаться с этими людьми, но, к сожалению, мне ни раз не довелось поехать туда. Когда я была во власти, мне препятствовали тогдашние руководители Грузии. Сейчас я действительно сделаю все возможное для того, чтобы была возможность поехать и встретиться. Хотя, конечно же, особенно на данном этапе, вот когда буквально неделю тому назад у нас в Грузии происходили события, показательные выступления НАТО, по отношению к которому и у Абхазии, и у Южной Осетии есть определенное как бы свое отношение, сейчас, конечно, не самое лучшее время для диалога и для переговоров. Но, тем не менее, я не отказываюсь от такой мысли и попытки сделать этот шаг.
Но вы довольно давно не у власти, и вы, тем не менее, все-таки не предпринимали явных или открытых попыток посетить Абхазию или Южную Осетию.
Я еще раз хочу повторить. Во-первых, сейчас этот вопрос просто стал достоянием общественности и как-то вот привлекло к себе внимание. А что касается моих попыток, я всегда считала это необходимым. Просто нужно, чтобы для этого создалась хотя бы какая-то минимальная возможность. Когда грузинская мечта пришла к власти, я вам скажу честно, что у меня были определенные иллюзии, что они действительно сделают серьезные шаги в направлении улучшения этих отношений. Я все время их призывала к тому, чтобы они начали прямой диалог и с Абхазией, и с Южной Осетией, так называемой, и обязательно с российской стороной. Но я сейчас окончательно убедилась в том, что грузинская мечта никогда не осмелится напрямую разговаривать ни с Россией, ни с абхазами, ни с осетинами. Потому что сегодня ситуация намного худше, чем это было 2 года тому назад, чем это было в 2008 году. Ситуация ухудшается каждым днем из-за абсолютно неуместных и неправильных действий со стороны грузинских властей.
А что значит решить проблемы? То есть я бы даже спросил, а что, собственно говоря, обсуждать? Какая повестка дня на переговорах, возможных переговорах с руководством Абхазии и Южной Осетии?
Обсуждать нужно очень многое, вы знаете, и не надо ставить никаких предварительных условий, все прекрасно знают. Знают мое отношение к этим народам, они знают, что я очень уважаю и абхазов, и осетин, но с другой стороны, я никогда не скрывала свою позицию, что для меня территориальная целостность и единство Грузии – это то, что святая святых. И я, например, никогда как политик не соглашусь, и как личность, и как бы гражданин, никогда не соглашусь с расчленением Грузии и никогда не соглашусь на независимость Абхазии и Южной Осетии. И у нас очень серьезные аргументы. Вы знаете, если уж говорить или о референдуме, или о выборах, то тогда давайте вернем тех 300 тысяч беженцев, которые были изгнаны из Абхазии, или там 150 тысяч человек, которые были изгнаны из Южной Осетии, и только потом будем говорить о выборах и о референдуме. Но с самого начала, как бы, естественно, зная изначальные позиции друг друга, в первую очередь нужно разговаривать о том, чтобы никогда больше не повторилась та трагедия, которая была в начале 90-х и потом продолжалась. Нужно, чтобы эти люди понимали, что никогда им не будет угрожать никакой опасности со стороны Грузии. И уж потом уже надо начинать говорить, надо им предлагать, что, как они могут себя видеть абсолютно достойными гражданами Грузии в едином грузинском государстве. Я не наивна, естественно, у меня большой политический опыт. И я прекрасно понимаю, что практически очень будет сложно достичь каких-либо компромиссов, тем более в короткое время, но единственный выход из этой ситуации – это начать разговор, пусть с болью, пусть очень серьезными разногласиями, но тем не менее, и я сделаю все для того, чтобы мою страну никто больше не использовал как инструмент, никто не как бы использовал конфликты в Абхазии и в Южной Осетии и конфликтную ситуацию с Россией во вред грузинским интересам и в интересах каких-либо других государств.
Нина Назаровна, показалось ли мне некое противоречие в ваших словах? Вы сказали, что переговоры без предварительных условий, тем не менее, вы как бы свою позицию уже заявили.
Нет, вы знаете, я вообще, несмотря на то, что я практически всю жизнь в политике, я пытаюсь и остаюсь честным человеком и честным политиком. И если я сейчас даже вам бы сказала, что я как бы подумаю о том, чтобы Абхазия и Южная Осетия были бы как бы самостоятельными республиками, никто бы мне не поверил, потому что всю жизнь, все во время моей политической жизни слышали абсолютное мое как бы отношение к единству Грузии. Но другое дело, что всегда, когда переговоры в дипломатии начинаются, как бы есть определенные позиции, есть определенные красные линии для обоих сторон, но тем не менее разумные люди пытаются начинать обсуждать другие проблемы, которые могут их сблизить. Я считаю, что для Абхазии и так называемой Южной Осетии, как бы это красиво ни звучало, независимость, все-таки это не то, что реально им даст реальную независимость. Мы же все это прекрасно понимаем. Этим людям нужно совершенно другое предложить, и в этом направлении нужно серьезно работать. А что касается предварительных условий, например, в Грузии говорят так. Например, по отношению к России. Сперва пускай Россия покинет грузинскую территорию, пускай вернет Абхазию и Южную Осетию, а потом мы с ними поговорим. Но это же глупо. Если я сейчас буду заявлять и говорить, что пусть сперва Абхазия и Южная Осетия отказываются от независимости и войдут в состав Грузии, а потом мы с ними поговорим, но это же верх глупости.
Вы сказали, что готовы предложить Абхазии и Южной Осетии некую формулу, только что, если я вас правильно понял. Это секрет?
Безусловно. Вы знаете, давайте не будем забегать вперед. Во-первых, я еще раз хочу сказать, что сейчас, на данном конкретном этапе, сегодня и завтра об этом визите не идет речи, потому что это нужно серьезно подготовить. Нужно в первую очередь, конечно же, провести определенную кулуарную работу и уж потом разговаривать об этом громко. Я вам скажу честно, что эту информацию я вообще не собиралась сейчас распространять, просто совершенно независимо от меня, и не знаю, откуда эта информация просочилась в прессе, и я не вправе сейчас отказываться от комментариев. Но как только что-то будет вырисовываться, я с удовольствием поделюсь и с вами, и с вашими другими коллегами.
Руководство Юго-Осетинского парламента тоже прокомментировало ваши инициативы, как мне показалось, довольно недружелюбной. И что-то мне подсказывает, что примерно так же должно отреагировать руководство Абхазии. А для вас был неожиданным таким ответ?
Нет, безусловно, нет. Потому что я не ожидала, что сейчас мое такое желание или на начало как бы рабочего процесса кто-нибудь встретит фанфарами или флагами. Не надо этого ожидать, потому что боль, которая была, и которая трагедия, к сожалению, которая случилась между нашими народами, она до сих пор очень сильна. Никто не сказал ни одного слова сожаления, не то что извинения, а сожаления абхазам и осетинам относительно того, что произошло. Поэтому, конечно же, я с пониманием отношусь и к боли, которая есть у этих людей, которая есть, безусловно, и у нас тоже, и с пониманием отношусь к скептицизму, которая появилась на первом этапе такого заявления. Но это тоже тот вопрос, который нужно потихонечку отрабатывать и прийти к тому, чтобы отношение изменилось. Так что я совершенно спокойно к этому отношусь и не ждала заявления, что вот они прямо сейчас счастливы, раз Бурджаназе решила к ним поехать. Нужно быть объективным и нужно смотреть на вещи спокойно и прагматично.
Не боитесь ли вы столь же скептического отношения к этой инициативе со стороны грузинского общества?
Вы знаете, разделим грузинское общество и грузинских так называемых политиков, потому что если вы сейчас посмотрите в социальные сети, вы увидите, что очень большая часть общественности к этой информации отнеслась очень позитивно. Вот у людей такая позиция, что дай бог, чтобы что-то получилось, кто-то должен это сделать, мы надеемся, что у вас что-то получится. А политики, вы знаете, я просто была шокирована, насколько грузинская политическая элита превратилась в рабах даже не западной какой-то конъюнктуры, а конъюнктуры определенных кругов Соединенных Штатов, например, Маккейна и его команды. Потому что ни один нормальный западный политик не говорит нам, что мы не должны говорить или с абхазами, или осетинами, или с русскими. Вот ни один человек в грузинской политической элите не сказал, что ну что ж, а вдруг у нее что-то получится, желаем ей удачи. А были сказаны, что вот она же прорусская, вот мы знаем, что она против западной ориентации. Помилуйте, разговаривать со своим собственным народом, с народом, которому мы и которые нам, давайте скажем прямо, и мы виноваты, и они виноваты в определенных дозах, да, мы причинили друг другу такую боль. И мы сейчас говорим, что если я захочу и смогу с ними поговорить и поехать, это что, прорусская позиция? Или это самая большая патриотическая грузинская позиция? То есть вот это рабство, которое сейчас существует в грузинской политической элите, рабство так называемой моды на Запад и на мнимые западные ценности, а не на истинные западные ценности, это трагедия моего государства.
Любые переговоры – это прежде всего вопрос статуса и полномочий. В каком статусе и с какими полномочиями вы рассчитываете попасть в Сухуми или Цхинвали?
Ну, это же не официальные переговоры, чтобы у меня были полномочия. Вообще любое нормальное государство использовало бы любого человека с таким опытом, как у меня, для того, чтобы налаживать такие хотя бы неформальные связи. Но, естественно, в грузинском руководстве таких людей нет, которые подумали бы в таком деле, и я на это и никогда не надеялась. Естественно, у меня официальных полномочий не будет, но я постараюсь сделать так, чтобы, если такой визит и будет иметь место, чтобы потихонечку начинать как бы обсуждать пути выхода из того кризиса, который сейчас, к сожалению, существует.
Я не могу не спросить, потому что совпало во времени ваше заявление о готовности баллотироваться у президента с вашей инициативой по поводу Абхазии и Южной Осетии. Это все-таки связано между собой? В какой степени это предвыборное заявление?
Нет, вы знаете, до выборов еще довольно далеко, просто это действительно совпадение. Хотя одно другого совершенно не исключает, потому что мне действительно нужно быть президентом для того, чтобы решать самые болезненные проблемы Грузии, а один из самых больших и первоочередных проблем – это, конечно, Абхазия и Южная Осетия. Естественно, если я не смогу решить тех вопросов, которые меня больше всего волнуют для моей страны, мне незачем и баллотироваться на пост президента, поскольку я уже занимала в Грузии самые высокие посты, и это как бы для меня никакой привлекательности без особых результатов, естественно, не имеет. Поэтому просто меня спросили еще раз, если я собираюсь баллотироваться, я подтвердила, я никогда не отказывалась от этого, и все прекрасно знают, что и на следующих выборах в 2018 году, если, конечно, грузинская мечта не перекроет конституцию по желанию неформального управляющего Грузии господина Иванишвили и не сделает так, чтобы президента бы избрали так называемые парламентарии, а не был президент избран всеобщим голосованием, то тогда, конечно, другое дело. Но если будут всеобщие выборы, конечно, я буду баллотироваться, об этом знают все, кто со мной когда-либо общался, и тем более это не новость в Грузии. И то, что для меня проблема номер один – это Абхазия и Южная Осетия, это также все знают в Грузии, это также не новость. Я всегда об этом очень активно говорю, и я не думаю, что здесь есть какой-либо сюрприз.
В рубрике «Гость недели» была грузинский политик Нино Бурджанадзе. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В Цхинвале отреагировали на высказывание экс-спикера парламента Грузии Нино Бурджанадзе, заявившей о намерении посетить Южную Осетию. Спикер парламента самопровозглашенной республики Петр Гасиев заявил «Эху Кавказа», что Бурджанадзе в республике не ждут.
Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев назвал неприемлемой риторику экс-спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Грузинский политик заявила «Спутник Грузия», что собирается посетить Южную Осетию и Абхазию и провести там встречи с властями и местным населением. Петр Гасиев заявил в интервью «Эху Кавказа», что, цитата, «Бурджанадзе занимается популизмом. Визит грузинского политика в Южную Осетию невозможен».
Это не более чем дешевый политический пиар. То, что имение поднять свои стрелки стремительно тающие дивиденды в политическом пространстве Грузии, инобузенно не признают независимость Республики Южная Осетия, пытаются каким-то образом наладить отношения в Москве, не думая о том, что Москва приняла решение о признании Республики Южная Осетия, это решение обратной силы не имеет. Мне очень странно и не совсем понятно, кто будет встречать здесь Нинобуджанадзе, кому она идет. Ни народ, ни руководство Южной Осетии Нинобуджанадзе здесь не ждут. Это интересно. Мне интересно просто, когда Нинобуджанадзе планирует свой визит, она идет куда? Она едет на территорию, оккупированную Российской Федерацией, на территорию Грузии, как они об этом говорят? Или она едет на территорию независимого государства? Вот тоже интересный вопрос. Как она это сама декларирует, вот эту поездку? Значит, вот эти политические гримасы, политические спектакли, к которым мы привыкли уже со стороны сопредельной Грузии, у них это развитое шоу, вот они, я думаю, что никакого эффекта Южной Осетии не имели и иметь не будут.
В экспертных кругах Южной Осетии высказывания бывшего спикера грузинского парламента Бурджанадзе объяснили желанием политика напомнить о себе и поднять собственный политический рейтинг, говорит юго-осетинский политолог Юрий Вазагов.
Заявление Бурджанадзе о намерении посетить Южную Осетию в Абхазии всего лишь является пиаром, поскольку значимость этой фигуры в грузинском политическом пространстве, она очень серьезно снизилась в результате поражения на последних парламентских выборах. Поэтому сейчас с ее стороны и со стороны тех, которые ее поддерживают, предпринимаются определенные усилия, чтобы поднять ее статусность, поднять ее значимость. Если ей каким-то образом удастся, значит, попасть на территорию Южной Осетии и Абхазии, то ее будут преподносить как политика, способного наладить диалог с осетинами и абхазами, кого в заблуждение ввести. Их заявления не могут. Тем более, что в Южной Осетии в Абхазии очень хорошо помнят ее ранние заявления. Когда именно Бурджанадзе призывала вывести российских миротворцев, когда она требовала пересмотреть существующие на тот момент переговорные форматы. И более того, заявляла, что пошлет своих сыновей одного, значит, в Абхазию, другого в Южной Осетии.
Юрий Вазагов считает, попытки повлиять на политику России в Южной Осетии обречены на провал.
Прежде всего, Бурджанадзе в своих вояжах по России опирается на поддержку каких-то прогрузинских кругов, грузинского лобби. Но очень сомневаюсь, что серьезные политики самой России, да и руководство, питают какие-то иллюзии на ее счет. Она в глазах российских политиков давно зарекомендовала себя как крайне ненадежный политик, как крайне ненадежный партнер, который меняет свою ориентацию, как только ей будет выгодно.
По мнению моих собеседников, Бурджанадзе пытается разговаривать с осетинами, не изменив своего мнения о Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А вот грузинские энергетики, в отличие от Нинобурджанадзе, в Абхазию ездят не так уж редко из-за работы Ингури ГЭС, которая расположилась по обе стороны де-факто границы. Ее реконструкцию обсуждали недавно и в Турции, где проходила одна из встреч с участием грузин и абхазов. В частности, наш постоянный сухумский автор Изида Чания привезла оттуда некоторые советы грузинских энергетиков их абхазским коллегам.
В Абхазии энергетический рай. 40 копеек за киловатт-час для рядовых потребителей. Огромное количество льготников, которые платят либо половину суммы, либо вообще освобождены от платежей. Государственные органы власти Абхазии и российские военные базы платят в половину меньше, чем обычные граждане, а коммерческие организации лишь в два раза больше, чем физические лица. При всем этом в нашем энергетическом раю не оплачивают электроэнергию годами и десятилетиями около 50% потребителей. О сложной ситуации в энергетике рассказал на прошлой неделе директор энергосбыта Инал Лазба, по словам которого за прошедшие полгода было начислено за электроэнергию 355 миллионов рублей, а собрать удалось только 143 миллиона. Это при том, что, как утверждают абхазские энергетики, установленный тариф коммерчески не обоснован и содержать энергосистему даже при 100% собираемости невозможно. Понятно, что при таком ультралиберальном отношении отрасль не сводит концы с концами уже много лет. Линии электропередач, разрушенные во время войны, или просто морально устаревшие. Восстанавливать не на что, а заставить людей платить не получается, в том числе и по объективным причинам – отсутствие счетчиков и так далее. Между тем, энергетическая система продолжает существовать. Я бы не сказала, что основная часть населения почувствовала проблемы с энергоснабжением. Даже нынешней зимой, когда российские энергетики проводили мониторинг деривационного тоннеля и подача электроэнергии от Ингур-ГЭС гидроэлектростанции, которая находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии, была приостановлена. Тогда Россия поставляла электроэнергию. Никаких проблем с электричеством не было, хотя эта акция недешево обошлась Абхазии. Деньги были списаны из инвестиционной программы. В результате мониторинга обнаружилось, что деривационный туннель нуждается в срочной реконструкции, а значит, близится время, когда Абхазии придется покупать электроэнергию на постоянной основе. Кто за это будет платить? Да еще и не по нашим, а по российским расценкам. Это не единственный вопрос, который возникает в связи с предстоящим ремонтом. Кто будет платить за ремонт деривационного туннеля и за другие проекты по ремонту Ингур-ГЭС, которая, напомню еще раз, находится в совместном пользовании Абхазии и Грузии. Этот вопрос звучал во время диалоговой встречи в Стамбуле экспертов в сфере энергетики из Абхазии, Грузии и России. Похоже, что 50% электроэнергии, которая уходит в Абхазию бесплатно, становится обременительной для грузинских энергетиков, которые получают на проекты по ремонту кредиты в Евробанке. По их словам, они теряют на Абхазии около 12 миллионов долларов в год, по грузинским расценкам, а оплачивать кредиты им приходится самостоятельно. И даже с учетом того, что Ингур-ГЭС продает электроэнергию около 200 миллионов киловатт в Турцию и Россию из грузинской квоты, грузинские энергетики не могут позволить себе и далее оказание такой гуманитарной помощи Абхазии. В Абхазии же считают, что никакой гуманитарной помощи Грузия никому не отказывает, так как электроэнергия вырабатывается не только на территории Абхазии, но и на имуществе, принадлежащем стране. Все честно, и свою часть Абхазия забирает товаром – электроэнергией. По мнению российских экспертов, присутствовавших на встрече в Стамбуле, в частности заместителя директора Института энергетических исследований Российской академии наук Владимира Лихачева, единственный выход кроется в реорганизации системы энергоснабжения Абхазии. А это означает, что энергетическая система должна решить такие вопросы, как потери в сети, установка счетчиков, стопроцентные сборы за потребление и самое неприятное для населения – повышение тарифов на электричество. В общем-то, не надо быть академиком и специалистом, чтобы перечислить все эти составляющие. Об этом много лет говорят и абхазские энергетики. Возможно, что осуществить все эти пункты придется уже очень скоро, когда начнется ремонт деривационного туннеля. И только разговорами об ответственности каждого из нас тут никак не обойтись. Видимо, даже в раю электричество не бывает за даром вечно. И думать об этом стоило бы уже сейчас. Конечно, Грузия заинтересована в реформировании системы энергоснабжения Абхазии. Но заинтересованы в этом и мы. И на встрече в Стамбуле грузинские энергетики дали четко понять, что на сэкономленные в результате реорганизации энергосистемы Абхазии энергии может заработать и энергосистема Абхазии. Уверена, что это послание грузинских энергетиков вызовет массу эмоций в Абхазии, но считаю, что его надо услышать из первых уст директора «Трансэнергетика Джорджия» Давида Мирцхулава и попытаться обсудить, пока еще есть возможность договориться по-хорошему, то есть на взаимовыгодных условиях.
Сейчас Абхазия, вот если посчитать, использует очень много энергии, потому что нет учета. Вот при том, что вот в Тбилиси была реформа проведена и были установлены новые счетчики, там потребляемость уменьшилась. Люди начали меньше и очень экономно использовать. Когда платишь за что-то, начинаешь более экономно использовать. И я думаю, что вот в Абхазии появится какая-то часть электроэнергии, которую можно использовать. Часть энергии, которую вот потом вы называете джентльменским договором, 40%, например, Абхазия получает из Ингурии, по всем сетям через транзит в Грузии можно продавать эту энергию. Я не знаю, кто будет в конечном итоге, но возможность продажи этой энергии можно рассмотреть и можно об этом договариваться.
Сказал Давид Мирцхулава. Специально для «Эхо Кавказа» из Зидачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.